Но даже ее фотографической карточки он тогда не догадался попросить. А теперь взывал в письмах. Письма ползли черепахами через цензуру. И только шутливую двухстрочную приписку от елочки он получил в Веронином письме. Теперь надо было защищать это чертово отечество. Русский комендант Найденбурга полковник Доватур только случайно от телеграфиста узнал, что армейский штаб из города уехал. Последние уезжают сейчас, телеграф снят, а ему никто не оставил распоряжений. За делами стратегическими о нем забыли. Он кинулся к оставшимся штабным, но те только плечами пожимали. Они свои последние ящики торопились укладывать на подводы в Янув. А тут Харунжи из 6-го Донского привез командующему донесение от командира сводной конной бригады, и комендант не знал, куда его посылать, а принять донесение тоже не мог. Он слышал ночью краем уха, что бригаду подчинили генералу Кондратовичу, но где этот Кондратович, где его штаб, и вовсе никто не знал. Тут же вынырнул и другой курьер. Всю ночь скакал из Млавы, вез варшавскую почту и в том числе настаивал письмо генералу Самсонову от его жены. И обоим этим курьерам, не отнесенным к коменданту, он также мало мог посоветовать, как ему самому штабные, к которому он не был отнесен. Только к вечеру вчера дотушили все пожары, хорошо убрали улицы. Только бы сейчас, на 6-е сутки, начать городу нормально выглядеть, магазином торговать, но уехал штаб. И словно того дождавшись, с севера на юг потянулись по улицам обозы и пехота, да не строем, а малыми группами, разбродом, даже и в одиночку. И все спрашивали дорогу в Россию. А улица Найденбурга, две подводы в ряд, и вот уже забита. Останови передних на Ратушной площади, и вот уже весь городок забит. И нижние чины, без офицеров, друг другу кричат «Осадить!». Подводы сцепляются барками, рвут упряжь. Солдаты дерутся, а подошедшему вежливому офицеру дерзят. А в окна со внимательным злорадством поглядывают немки. И надо выдержать в городе порядок силами комендантской неполной роты, расставленной еще и на караулы, да любезным содействием вальяжного бургомистра. Своими малыми силами комендант заставил 2 северных въезда в город и велел направлять все части в объезд. Это еще пошло. Но, сбегав в дивизионный лазарет и в госпиталь, комендант изменил свое распоряжение так. Подъезжающие обозы просматривать, все маловажные грузы выбрасывать, а телеги подавать под эвакуацию раненых. И сам отправился на заставу, подготовляя взвод к возможному применению оружия против непокорных. А в госпитале врачи совещались. За час-другой после отъезда штаба армии в воздухе города уже потянуло сдачей. Война только начиналась. Еще нельзя было точно знать, как твердо будет соблюдаться Женевская конвенция о раненых 1864 года, что госпитали считаются нейтральными, не могут быть ни обстреляны, ни взяты в плен и обязаны принимать раненых от обеих сторон, что персонал их неприкосновенен и во всякое время волен хоть остаться, хоть уйти, что после оправки от ран отпускают на родину и самих раненых под честное слово больше не касаться оружия, что частный дом, принявший раненого, тоже попадает под охрану конвенции. Нельзя было предположить, почему бы через полвека после подписания конвенции война могла бы ожесточиться? Но газеты уверяли о немцах так. А сами врачи тоже заметили, что при обилии раненых и недостатке коек невозможно совсем равно относиться к своим и чужим. Итак, готовя госпиталь к эвакуации, нельзя было предсказать, что ждет остающихся. Разделили врачей, кто едет, кто остается, делили сестер. Оставляли пожилых из общин Красного Креста с хорошим опытом ухода. Молодых же доброволок, прошмыгнувших на передовую в суматохе мобилизации, отправляли в тыл. При разной степени переимчивости ничего путного они еще не умели, только хихикали. Одна забавница в коридоре на велосипеде сбила провизора. А вот Таню Белобрагину, всегда безрадостную, Федонин просил старшего врача непременно оставить, хотя не было у нее настоящей подготовки, но очень серьезно она взялась и, кроме общих дежурств, сосредоточилась на лицевых и шейных ранениях, она и не попросится уехать. Вообще работа вся скашивалась. Ожидая команды на снятие, и при многих сотнях уже лежащих раненых нельзя было оперировать, а только перевязывать. Шли начинать отбор для эвакуации, но как делить? Даже в неподвижном госпитале не было верных средств борьбы с гангреной, а в тяжелом пути. Раненым старались прежде времени не объявлять, но они сами почувствовали необычность обхода, забеспокоились. Каждый, кто в сознании и малом движении просился ехать, потому лишь что вместе лежали и на виду было, все ощущали как нечестность остаться отдыхать, когда земляки воюют. Санитар доложил, что какой-то полковник шибко добивается врачей. «Валерьян Акимыч, сходите!» Федонин быстро пошел к выходу. На треугольную площадь уже стягивались пустые подводы, почти забив ее всю. На каменном крыльце, раскрыв планшетку с картой, допрашивал раненого ходячего унтера запаленный, помятый полковник с надорванным кителем на приподнятом плече. Порывисто повернулся к Федонину. «Вы врач? Здравствуйте. Полковник Воротынцев из Ставки». Как побыстрее пожал руку. «Скажите, есть у вас свежие раненые из передовых позиций в сознании? Разрешите расспросить их, офицеры?» Кажется, и врачи не засиживались, но темп этого полковника, плотного, а очень подвижного, сильно превосходил. Федонин поддался ему, быстро вспомнил. Есть ночные и утренние, есть подпоручик из 13-го корпуса, был изрядно контужен, но отошел сейчас в полном сознании. Из 13-го? Интересно. Удивился, насторожился, еще убыстрился полковник и уже сам вел Федонина за локоть сильной рукой. Вы же 15-го. Откуда 13-го? Лестницей, коридором, через две палаты идти им было немного. И Федонин тоже заспешил. «Скажите, что будет с городом?» Полковник метнул ясным взглядом на Федонина. Только сейчас рассмотрел его не как дателя справок, покосился вправо, влево и тихо. «Если удастся построить оборону, еще подержимся». «Построить?» — сразу схватил Федонин. «Так неужели и штаб армии?» Полковник только губами тукнул. Тут с западной стороны. Но уже входили в палату, и полковника со всей его готовностью как ударило, откинуло. Он омрачился, сморщился на рубеже сгущенного запаха лекарств, крови и гноя. В первой палате у самого прохода батюшка напутствовал отходившего и петрохилью накрыв его лицо. «Верую, Господи, исповедую!» Который раз за эти дни произносил он глуховато, заученным распевом, а как будто в свеже, не соскучись. Во второй палате у окна нашли того подпоручика, и как раз Таня Белобрагина сидела на его кровати, поднялась при подходе их в межоконье и стала к стене, руки опущенные за спиной, и в глубоком темном взгляде застыла. А подпоручик, обмотанный по лобной полосе головы, но уже с возвратом мальчишески быстрого зоркого взгляда, еще стараясь для пришедших, готовно встретил их. Федонин попробовал его щеки, пульс. «Вам легче намного, да?» «Да, да», — радостно уверял веснущатый подпоручик и подтягивался в кровати выше, не зная, как быть полезнее. «Вам говорить, отвечать нетрудно?» Таня покраснела. «Мы немного...» «Он земляк оказался. Ее и не заподозрить, чтобы много. Вы какого полка?» Уже сидел на кровати полковник и разворачивал карту. «Вы разве при 15-м корпусе? А когда вы к нему пришли? Где вы стояли? Где ранило вас? А какие там части рядом?» Подпоручик полусидел на подушках, светло влюбленно смотрел на полковника и отвечал ему, как радостный экзамен, гордый, что знает и все билеты, и на дополнительные в разброс. Тем невидимым юношеским светом жертвы он был освещен, который зарождается еще до женщины и без нее. Он слышал через шум, голова слабая, затруднялся в речи, но старался преодолеть и как можно четче отвечать. Он уверенно показывал по карте, как из Хохенштейна их вчера вечером водили на запад, в сторону близкого боя, а про себя, чего стоило всех собрать, дозваться, дослаться, из города вывести, и как опять отозвали, в который раз, никогда не доводя их полка до боя, и по бездорожью петлей вернули зачем-то снова в Хохенштейн. И еще была вечером паника, стрельба по своим, но это не к делу. А из Хохенштейна опять не без труда вывели на окраину в боевой порядок, и вот тут-то... Дальше маме можно рассказывать, не полковнику. Разрыв. До того близкий, что выразить нельзя, и только успеваешь смерть перекреститься. Мама, прости. А следующего разрыва уже не слышишь. Да, а что у вас причем? Вернулся Федонин. Вспомнил и полковник. Вы посмотрите, меня вчера, видимо, осколком зацепило. Трудно ворочить, щупал хирург с затруднением. Зайдете ко мне на этом этаже, вот сестра проведет, а Таня, старший врач, согласен вас оставить, не возражаете, можно застрять надолго. Уставленный грустный взгляд сестры нисколько не переменился, не тронулся даже интересом, кивнула. А кому же, конечно, и ждала теперь провести полковника. Когда он быстро водил головой, вся его решительность, кажется, была в короткой, но широкой дуговой бороде. При ней усы не замечались, они не торчали, не висели, не закручивались. Лишь потому осеняли верхнюю губу, что без усов офицеру не полагается. А у подпоручика ни усов, ни бороды, и даже никакого еще характера в губах, самая ранняя юность и добрые чувства. Такой чистенький и вежливый, какие бывают при женском воспитании. Ничего он еще не знает о жизни. Всего на год была Таня старше его, а умудреннее себе казалось на 10. Плен. На все была согласна Таня. Нечувствительно было бы сейчас пленение, ранение. Еще бы лучше. Убила ее поскорей. С надеждой, что убьет без греха, руки самой не накладывать, она и спешила на фронт. Все равно не могло с ней произойти хуже того, что случилось. Легче в пучине, чем в кручине. Под окном внизу на узкой улочке виднелась толчья, сумятица. Сновали солдаты разбродными группами и в одиночку, не строем. В тени остановилось несколько, обтирали пот, выбрасывали лишнее из мешков, лопатки, топорики, ящички с патронами и пошли быстро опять. Никто их не останавливал. А два казака, наоборот, торочили что-то к седлам. Вместе читали, вместе гуляли, за руки держась. И постепенными разговорами проходили путь, где каждый вершок незаменим, неупустим,
остается потом на всю жизнь. Росло, как растение, всему своя пора, листочком, завязи, расцвету. Разве Таня не могла бы ускорить? Но не женская эта доля, так нельзя. А та ничем не лучше, не красивее, не добрее, не вернее, налетела, схватила и урвала. И нет того суда, где эту нечестность разбирают, а мужчины только разве и тверды на войне, больше нигде, ни в чем. Каких толковых офицеров можно воспитать за 2 года, и как их умеют потом загубить за 20? Это движение всеготовности, это боль за армейскую операцию на мальчишеском лбу. Господин полковник, за рукав удерживал подпоручик, смотрел с надеждой и пересиливал затруднение речи. Я слышал, будет частичная эвакуация, а я никак не могу остаться, это позор. Я не могу начинать жизнь с плена. Заблесты слез смочили ему глаза. Попросите, чтобы меня вывезли непременно.
Хорошо. И полковник с силой пожал ему руку с быстротой. Сестра!
Таня круто повернулась от окна, все оставив окно, о чем думала там, а суда внимания, старания неизнеженного, не капризного лица, так частого среди русских девушек.
Что за темный пламень взгляда и твердость какая в лице, еще не сегодняшняя, возможная, или это от глубокого обхвата косынкой, когда скрыты и лоб, и шея, и уши, сестра... Я очень попрошу доктора, а вы уж тогда проследите, чтобы подпоручика Харитонова не оставили.